материнский инстинкт.
Продолжаем передачу. У микрофона Наталья Милованова и моя следующая собеседница, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Тему разговора задала нам ростовчанка Светлана Игоревна, которая спрашивала, как помочь ее гиперактивному ребенку адаптироваться к школьной жизни. Но сначала давайте определимся, что такое детская гиперактивность и чем вызывается это заболевание.
Слово «гиперактивность» настолько плотно вошло в наш лексикон, что даже дети называют друг друга гиперактивным. И действительно возникает путаница. Что же это означает? Это подвижный, активный? Или это уже некое такое заболевание, при возникновении которого необходимо обращаться к специалистам? Здесь следует сразу же развести эти понятия, поскольку действительно есть понимание такой бытовой активности ребенка. То есть ребенок подвижный, бодрый, он не может сидеть на месте, он постоянно играет в подвижные игры, шалит, может не слушаться взрослых, то есть какие-то вот такие признаки гиперактивного поведения у него присутствуют.
Что ж ты делаешь?
Да это я шалю, ну то есть балуюсь.
Шалящий ребенок, безусловно, это симптоматика гиперактивности. Но чтобы поставить диагноз, недостаточно одного симптома, это симптомокомплекс. И здесь очень важно разделить, так, что относится к симптомам гиперактивности, а что не относится. Если вы видите, что ваш ребенок понимает ситуацию, тестирует реальность и в случае необходимости может брать себя в руки, слушаться, сидеть на месте и вполне прилично вести себя, к примеру, в школе или в детском саду, то здесь можно говорить об особенностях ребенка. Здесь совершенно нет никакого диагноза, скорее всего. Если же говорить о постановке диагноза, то здесь необходимо три этапа. Первый этап – это сбор анамнеза. Как протекали роды, как вы вынашивали ребенка, были ли какие-то осложнения, заболевания, были ли какие-то моменты, связанные со стрессовыми ситуациями. Далее, непременно ребенок должен пройти консультацию психолога. Причем до 2 лет вообще не идет речь о гиперактивности, ребенка не тестируют на этот предмет. Еще трудно что-то понять, да? Ну вот где-то после 5 лет вот уже можно говорить о подобной диагностике. Ну и последний этап – это электрофизиология. Необходимо провести электроэнцефалографическое исследование для того, чтобы посмотреть, какую картину оно дает. Ребенка сажают, на него надевают специальную шапочку, от которой отходит множество электродов, и в состоянии покоя смотрят, как реагирует мозг его, это абсолютно безопасно. И далее различные функциональные пробы. Например, просят подышать ребенка или совершить какие-то процедуры мыслительные или связанные со вниманием, памятью, поскольку мы с вами говорим именно о расстройствах внимания. И дальше вызванные потенциалы, то есть реакция на свет, на звуковые раздражители.
То есть это не просто так. Вот понаблюдали мы за своим ребенком и смотрим, прыгает, скачет, успокоиться не может, сидеть долго не может, и мы скорее его уже окрестили гиперактивным, в общем, сами поставили ему диагноз. Это только специалисты определяют.
Да, и вот после проведенного исследования уже становится совершенно понятно, ребенок не хочет слушаться или он не может.
Не хочет слушаться, это может педагогическая запущенность.
Конечно, да, вот я не случайно говорила о раздражителях. Если у него замедленная реакция или какие-то сложности с восприятием звуковых стимулов или световых, то можно говорить здесь о некоторых нарушениях функционирования мозга. Это могут быть совершенно минимальные дисфункции, тем не менее, они будут влиять на то, насколько ребенок способен к произвольному вниманию, то есть к специальному, целенаправленному вниманию, концентрированному проявлению терпения, воли. Это влияет на все процессы. Вот такая метафора состояния гиперактивного ребенка. Он в потоке, он как щепка, которая несется в потоке волн, да, вот куда его понесет, мгновенное переключение внимания, он уже в другом процессе, его уже не удержать.
Пускай река сама несет меня, решил еж, как мог глубоко вздохнул, и его понесло вниз по течению.
Это детки, у которых сложности с учебой возникают еще, потому что им сложно усидеть на месте, им сложно внимательно слушать. Они не запоминают материалы. Именно поэтому самым важным пунктом взаимодействия с таким ребенком является первый этап – зафиксировать его внимание. То есть посадить, попросить смотреть в глаза, взять за ручку, убедиться, что вы в контакте с ребенком, и только после этого уже там что-то говорить или о чем-то просить.
Вот мы часто говорим, что движение – это жизнь. Подвижность – это нормальное, естественное состояние любого здорового ребенка. Это его физиологическая потребность. Почему же нас настораживает гиперактивность?
Такая гиперактивность выражается еще в следующих симптомах. Ребенок раздражителен, он плохо спит ночью, соответственно, он не высыпается. – его состояние нервное, раздражительное, в первую очередь сказывается на его окружении. И если мама очень любит его и готова терпеть, то, например, коллектив детский чаще всего не будет терпеть. Такого ребенка будут часто наказывать воспитатели в детском саду, очень часто будут вызывать родителей в школу учителя. Это дополнительные стрессогенные факторы в жизни ребенка. То есть его состояние будет еще ухудшаться тем, что его не понимают, не чувствуют, тем, что с ним не хотят играть, с ним не хотят дружить. И он, конечно же, поскольку делает все не назло, он даже не будет понимать, почему это происходит и как с этим быть. И именно поэтому, если вы продиагностировали ребенка, если его поведение вызывает у вас вопросы, и диагноз подтвердился, то, безусловно, необходимо обращаться к врачу и к психологу, потому что поддержать таких детей можно и нужно. Поведение такое корректируется и при помощи различных препаратов, которые назначает врач, и при помощи специальной психокоррекционной работы, которая помогает ребенку выработать волю, терпение, усидчивость. То есть мы же с вами знаем, что эти навыки, в принципе, вырабатываются. Мы знаем, что абсолютно...
Можно надрессировать.
Конечно. Да? Мы знаем, что абсолютно здорового ребенка можно довести до состояния гиперактивного, так что не отличишь по поведению. Если как бы не настаивать, да, и не уделять внимания ему, и не помогать ему учиться, то он очень быстро уйдет в этом направлении.
А вот чем вызывается это заболевание?
Прежде всего, это заболевание связывают именно с протеканием беременности у матери и с самими родами. Основным фактором, который влияет на состояние нервной системы ребенка, на его формирование в утробе матери и в последующем после рождения, является гипоксия плода, которая может быть связана и с инфекционными заболеваниями, которые мать переносит в период беременности, и с различными стрессами, и с тем образом жизни, который ведет мать, например, злоупотребление курением или алкоголем.
То есть недостаток кислорода, да, гипоксия?
Прежде всего, да, это недостаток кислорода, потому что так или иначе факторов очень много. Инфекция, да, и курение – это разные абсолютно факторы, но они приводят очень часто к одному и тому же нарушению, именно к гипоксии, к недостатку кислорода. И естественно, что сами роды, даже если ребенок формировался нормально, но, например, у него обвитие пуповиной, да, там неправильное прилежание или какие-то другие патологии в родах, то это тоже вызывает гипоксию и как следствие...
Соответственно, какие-то участки мозга там, да, или клетки какие-то недополучили
кислорода,
и, значит, они недоразвиваются.
Да, и развиваются с минимальной дисфункцией, да, как говорят ученые, и вот эту минимальную дисфункцию дальше, конечно же, необходимо корректировать, раз уже так получилось. Кстати, вот здесь, если говорить о психологической реакции родителей, они часто пытаются найти виновных, понять, почему так, да, то ли акушерка была не права, то ли врачи там не доработали, то ли вот, ну вот как же так вышло. Но, конечно, в данной ситуации очень важно перейти от поиска виноватых к коррекции. И здесь первый шаг, конечно же, это обратиться к специалисту, признать наличие диагноза.
Слушай, а ты, по-моему, не болен.
Нет, болен?
Нет.
Что ж, я заболеть, что ли, не могу, как все люди?
Гиперактивность – это диагноз, а значит, ребенок болен, а значит, он вызывать должен сочувствие, поддержку. Ну, как относится к больному, да, ребенку? А если родители отрицают наличие болезни, что часто очень бывает, то, соответственно, они злятся, наказывают, пытаются добиться от него правильного поведения. А добиться невозможно, потому что это за пределами его сил. И в тот момент, когда диагноз установлен, и у родителей возникает принятие и понимание состояния ребенка, они могут, наконец, начать заботиться о нем и оказывать ему должную помощь. То есть они смогут увидеть мир глазами ребенка, они могут увидеть этот мир мелькающий, разнообразный. Они могут почувствовать, как ребенка тянет то в один водоворот, то в другой.
И как сложно, ему.
И как он нуждается в том, чтобы кто-то в этом водовороте был рядом. И как можно чаще хвалил. И как можно чаще устанавливал с ним контакт. Ему очень важно, чтобы на него не кричали, не ругали, а мягко, может быть, даже 100 раз, но объясняли снова и снова, как следует себя вести и что лучше всего было бы для него сделать. Ему очень важно быть активным, и тогда родителям следует позволить ему выражать свою активность в различных спортивных секциях, в кружках, дать ему возможность выразить все, что вот у него накопилось двигательного изнутри наружу, и даже немножко больше для того, чтобы он устал, да, и был более спокойным дома и вызывал меньшее количество вот таких вот эмоций.